Давайте мы тогда начнем все-таки ну, о чем мы, в принципе, говорим, но запись находится в редакции с компьютером, пока не доступна, поэтому хорошо было бы, если бы опять припомнили все-таки, как вы впервые узнали сознание Кришны и с кем вы впервые встретились, где и так далее.
Ну, где-то числа 20 февраля 81 года я был в городской публичной библиотеке или рядом с ней и увидел там от руки написанное объявление Днепропетровск. Это было в Днепропетровске. От руки написанное объявление. Кто интересуется йогой, встреча, по-моему, 21 февраля или 22 в тупике маршрута троллейбусного такого-то. Ну да. Да, Сергей Прабу. А я тогда находился в таком духовном поиске, и вообще меня интересовала йога. Я изучал философию, но когда я прочел книжку «Древний индийская философия», то меня заинтересовал особый подход Индии. Вот, и я поэтому пошел на эту встречу.
И там оказался.
И на улице меня в тупике встретил как раз брат ваш Прабу. Такой очень приятного вида.
Жаль.
Молодой человек. Да. Крайне так одетый. Ну. Более на теплую погоду, чем на холодную, тогда где-то 0 градусов было, он был совсем почти в рубашке, но видно закаленный. И его вид был очень доброжелательный. Очень доброжелательный. Он поражал этой своей доброжелательностью. Можно сказать, что я таких людей до этого не встречал еще. Мы пошли к нему в квартиру. И постепенно к этому времени собрались, да, около, может быть, до десятка человек. И он старался со всеми очень доброжелательно вести себя. Ну и потом довольно коротко стал говорить о благих результатах повторения мантр. Ну и довольно неумело я сразу почувствовал, что это человек. Но не читал много книг в своей жизни. Там даже не про философа шла речь. Его язык был очень примитивный такой. Да. Я помню, спросил у него, так как тогда меня интересовали правозащитные движения, диссидентство. Я спросил, а как можно заниматься йогой в стране, в которой, ну, в тоталитарной стране. И он начал отвечать, и это было так неумело. Опять же, проявились недостатки его речи какой-то. Образование, осведомленности о том, что в стране происходит. И это меня как-то покоробило. Но я еще не собирался выходить, потому что он очень доброжелательный был. Он располагал, какие-то такие полные щечки у него были. Очень располагающие. И потом он угостил нас просадом. Это был, я помню, дал. прекрасный, очень вкусный, по-моему, рис был с изюмом. И поставил запись на магнитофоне, включил магнитофон. И там было чудесное пение, которое мантры Хари Кришна, которое я сразу узнал, так как я слышал ее уже в 70-м году. В 70-м году, я помню, заканчивал первый курс транспортного института и не сдал экзамен по химии. Там такая у нас очень строгая преподаватель была. Да. Ну и чтобы как-то сбить накал, я пошел гулять по набережной. А день это был как раз окончание. Ну, выпуск 10-классников или 11-классников. То есть это было примерно 22 июня или может 23 70-го года. И мы сидели с приятелем, слушали по спидоле BBC программу Top 20. 20, ну, первых хитов, да. И неожиданно зазвучала эта мелодия пения Хари Кришна. И оно продолжалось довольно долго. Диктор что-то возбужденно говорил.
Это интервью? Да. Я вижу, как надо давать интервью.
И диктор возбужденно что-то говорил, но я тогда английский вообще не понимал. Но у него оживленное настроение было. Вот, и какое-то радостное возбуждение. И мантру пели довольно долго, может даже 2 минуты. И мы с приятелем так переглянулись, что это за рок-музыка. Люди поют одно и то же так долго. Ну и потом это закончилось, мантра. И больше я его почти не встречал. Да. И потом, после того, как я услышал Хари Кришна мантру первый раз в программе Top 20, я помню, что на следующий день она неотвязно звучала у меня в голове. Вот я думал, что это такое? Почему я его запомнил? Вот странно как-то. Но тем не менее я практически весь день напевал Хари Кришна. Вот оно пело внутри меня. А потом постепенно забылось. Однако, когда я Барадваджа услышал это, то я сразу узнал и сказал, что я уже слышал Хари Кришна мантру. И он так по-особенному как-то улыбнулся мне и сказал: прекрасно. Его лицо такое было светлое очень. И потом мы расстались, и он попросил так скромно у меня номер телефона домашний. Я ему дал, конечно. Вот. И прошло какое-то время, и вдруг позвонил он, я не сразу его узнал. И он напомнил мне обстоятельства, когда мы познакомились. И сказал, что может, вы хотели бы еще встретиться. Вот вам тогда понравилась мелодия. И я могу принести вам магнитофон, он мне сейчас не нужен. Я уезжаю в Москву. И там эта катушка будет, и вы можете послушать. Я так поразился и сказал: ну, если вам не трудно. Это было пение Шри Вишнупада. Вот это знаменитое его. И он принес магнитофон, пришел. Я у него стал расспрашивать, а как готовить просад. Да. Уже была дочь. Да. Да, это же 81-й год, уже дочери 6 лет было. Да, в статуправлении. Ну и он оставил мне магнитофон. И я стал наслаждаться, слушать эту мелодию почти каждый день. Она мне очень понравилась. Я подумал, а что если действительно перейти на вегетарианство? Он как-то убедил меня, действительно, убивать животных, это же так отвратительно. Я подумал, о, какие у него верные взгляды, если он сразу мне дал что-то полезное, что я могу применить. Как это удивительно. Это же так просто ловится, что так просто ловишь общество на лжи, на фальши. Убивать животных. Я стал понемногу готовить вегетарианскую еду. А потом он опять приехал через какое-то время и сказал, что надо предлагать, лучше предлагать, она начитывается мантрами, обладает духовной силой. Я говорю, а как предлагать? И он мне рассказал и дал изображение Шришнупада, фотографию. Я так поставил на книжном шкафу и стал готовить. Ну, мыться утром, готовить и повторять на спичках мантру. Повторю, там спичку отложу. И я увидел, какой-то свет вошел в мою жизнь. Жизнь какая-то светлая стала. Я подумал, чего это интересно? Иногда солнечный свет падал на шкаф, на это изображение Шришнупада. И все казалось каким-то сказочным, таким чудесным. И в то же время запредельным. Я ставил тарелку там с этими кусочками пищи, что я хотел предлагать, с чашечками. Предлагал, потом ел, и все было фантастично совершенно. Особенно, когда стапливал я масло, вот шел чудесный аромат ги. Вот тогда масло было не такое, как сейчас. Шел чудесный аромат ги. Я бросал туда обязательно красный перец и итмин. Больше ничего не было. В продаже нельзя было ничего больше достать. И шел еще вообще чудесный аромат. Я думал, как это божественно. Вот. Но до этого я уже молился Господу. Я просил наставить меня на путь. И вот буквально где-то через неделю, через 10 дней я встретил это объявление. Вот. И потом я так повторял мантру, и он мне сказал, куда можно в Москву приехать, и я приехал к Сатананде на квартиру. Это тот же был 81-й год. Месяц был примерно, ну где-то конец весны, может, май был. Я приехал к Сатананде, и меня поразило вообще его аскетизм, чистота, там стояли джаганатхи у него маленькие. Вот, мебели не было. Было так, ну, можно сказать. Да, они мне потом рассказали. И они там жили с Санат Кумаром. И я приехал к ним и стал тоже жить на несколько дней. Взял отгулы, там еще что-то. А, я пошел в церковь и заработал деньги на это. Мне Бородаш подсказал, в церкви можно заработать деньги. Там платят поденно, почасно даже. Не, за перетаскивание там всего, какие там компьютеры. Я работал там довольно тяжело. Но я уже повторял мантру. И меня угостили там, ну, едой этой храмовой. И она была ужасная. Я помню, что я прочел Хари Кришна мантру, как бы предложил это. И потом попробовал, и она была ужасной, тяжелой такой. Вот эти просвиры, они были просто какой-то хлеб такой, без соли. И ничего особенного я не почувствовал. Я подумал, что вот когда я предлагаю прасад, он на меня сильнее действует. Я старался так смиренно вести себя. И вот заработал деньги, приехал к Сатананде. И они меня просвещали там с Санат Кумаром. Санат Кумар так точно на вопросы отвечал. И я помню, Ананта Шанти туда пришел. Первый раз я его видел. И он был очень сильное впечатление производил смирением своим. Я тогда носил бороду и длинные волосы. И он мне сказал: а сбрей бороду. А не хотите ли сбрить бороду и постричься? Я вначале подумал, ну что это мой признак независимости. А потом я подумал, а впрочем, почему бы не сделать это? Я пошел и постригся и побрился. И он опять пришел на следующий день, увидел меня и так улыбнулся очень солнечно. Сказал: о, у вас такие перемены, у вас такой прогресс. И залез в карман и достал значок. И подарил мне это. Значок был там, ну, на обложке Шапанишат. Вишну в воде, в водах уничтожения. Да. И потом я пошел в магазин Ганга. На Смоленском, да. И я хотел купить. У них были такие значки. Сатана наносил. Но это были джаганатхи. Я потом. Ну, тогда я не знал, и, по-моему, даже они не знали. Я захотел купить такой значок, пришел и спросил, начал смотреть и увидел, там есть, но не черный, как они носили. Не черный такой с красными глазами, а белый. Я спросил: а черных нет у вас? Он сказал: нет, черный — это Кришна. Я подумал, ну вот мне Кришна нужна. Ну, Кришны у нас нету. А есть вот такие. Я подумал и купил. И это оказался Баларам. И позднее я понял, что меня вот как-то Кришна направляет в Баларами. Я потом носил этот значок с большим счастьем. Но через год, в 82-м, начались преследования. Вот, и у меня сделали обыски, забрали весь алтарь, сняли.
А в 81-м, когда вы взяли у Сагананды,
там было прекрасно. А я старался к нему приезжать почаще. У нас была... Ну, я работал в организации, на которую работал Московский радиотехнический институт. И поэтому у меня были командировки туда. Я приезжал и останавливался у него на несколько дней. Какие-то отгулы у меня еще были. Нет, там, конечно, Бхардвадж заходил часто. Он никогда не жил где-то, где-либо. И потом я помню, появился первый раз Вишвамитра Прабху. Он был в таком парадном костюме. Знаменитый его костюм цвета морской волны. Вот через... В рубашке, через которую просвечивалась футболка такая разрисованная. Вот и... А первый раз я его видел на программе. Я не помню, на какой-то улице было. Какая-то преданная у себя принимала. И тогда нас забрали первый раз. Да, это было весной. Милиция? Нет, в то время не было. Но я не попадал. А вот на той квартире, а может потом, по-моему, метро Комсомольская, кажется. Туда пришла милиция неожиданно, и все так напугались, и у одной женщины был сердечный приступ. Вот, они ходили так везде властно, зашли на кухню, там в своих ботинках, все рассматривали. И мне запомнилось такое смелое поведение Сатананды, они пытались сорвать Кантимала у него с шеи, и он так увернулся. И они говорили, вот что знаете вы, религия — это невежество, вот Маркса нужно изучать. И сам при этом улыбнулся так, как человек, который фальшивит, этот такой похожий на поросенка милиционер. А Сатананда так очень точно ответил, он сказал: ну Маркс же, это не все знание. И тут раз как-то и сел в лужу, ему нечем было крыть. И получилось, что Сатананда победил. Они были такие здоровые, но московская милиция их набирает там из Подмосковья куда-то вообще, откуда-то набирали, я это знал. И потом нас всех перевезли в отделение и поместили, посадили, ну это было, я думаю, даже не КПЗ. И мы там сидели, и Санат Кумар предложил: давайте петь. И мы запели Хари Кришна, и все на нас там с удивлением смотрели, каких-то проводили людей арестованных, милиция. И последним меня допрашивали, ну, нельзя сказать, что это допрос, но стали расспрашивать, потому что я был самый старший из всех, и они думали, что я, наверное, лидер, тем более я был в костюме. И они стали расспрашивать у меня, но вопросы были такие глупые, в общем. В общем, я отвечал на эти вопросы. И потом я вышел и обрадовался, что Сатананда дождался меня. И мы с ним пошли. И он говорит: а эти материалисты, они ничего не знают. И он как-то мне так очень ясно показал всю эту глупость этого светского государства. Ну, я давно знал его политическую грязь, эту всю ГУЛАГ там и так далее. Но он мне показал вообще, насколько глупо устроено материалистическое государство, что нет никакой базы. Еще больше меня убедил в правильности сознания Кришны. Книг тогда не было. И я переписал у него катушку, там было начитано Ишапанишаты этой. Я не помню, полностью или нет. Но очень слабый перевод был. И потом 8 глав Бхагавадгиты тоже Экота читал. И я приехал с этим, и Бхарадвадж сказал: а почему бы тебе не отредактировать это? Я спросил: ну я никогда этим не занимался. Но я вообще любил литературу, там писал работу, которая называлась «Попытка мышления». Потом меня забрали во время обыска. Я подумал: а действительно? Я спросил: а что в этом благоприятно? Он говорит, а он сказал: ты будешь преданное служение делать. Я подумал, как здорово. Я стал считывать с магнитофона, писать, пробовать редактировать, хотя там был такой перевод, что он, ну, практически, да, не мог быть отредактирован. Но я делал это старательно. Вот, Бхарадвадж приезжал, уезжал, я ездил в Москву. Как-то приехали преданные из Прибалтики. Вот приехал Махешвар из Эстонии, да, потом там был вот тот парень, который преданный, женился на Матаджи Малине. Айодхья Пати, да, такой симпатичный, рослый. И они такие были все, ну, как полубоги. Матаджи тоже появлялись, очень, очень привлекательные, такие чистые. Сатья там. Потом другая Матаджи, которая очень быстро ушла, такая спортсменка, в бассейн ходила. Там я встретил Анангу Манджари тоже, будущую жену Бхарадваджа. Я помню, как они спорили с Вишвамитрой и Сатанандой. Как бы Прибалтика с Москвой спорила. Это так немного. немного забавно было. Не, ну, как-то они опирались. Москва говорила, а вот вас Шри Вишнупад назвал, что вы, у вас нет мозгов. Но они там когда-то во время встречи они устроили киртан, по-моему, в аэропорту. Да. В Риге, да. И мне все это страшно было привлекательно. И я почувствовал уважение ко всем этим людям. Я подумал, скорее бы мне как-то в этой среде, ну, укрепиться. Вот мне очень понравилась эта среда. Я лучшей среды не встречал вообще. Мне сразу все эти люди понравились. Они были смиренными, и от них исходила чистота. Они были чистые лица, особые. И они все были очень привлекательными. У Сатананды был магнитофон кассетный, тогда это была редкость. И он ставил лекцию или музыку и готовил сам, или я готовил. Сестра его приходила, она тогда была замужем за... Да, за Сашей, да. У них был магнитофон. И они записывали Сатью, как она играет на гитаре. И тоже все это было фантастично, прекрасно просто. Очень прекрасно было. И даже мать у Сатананды тоже была таким культурным человеком, и как-то с ней можно было о чем-то говорить, хотя она была против. Да, это квартира, да, на Курском вокзале, я забыл, как это улица. Да, Чкалова. По-моему. Да. В общем, было прекрасно просто. Приезжали какие-то люди. Проездом они узнавали где-то адрес Сатананды. И они приезжали, останавливались. Я слышал, как он проповедовал и слушал. Да. И все мне казалось правильным. Я, ну, так видел, насколько это правильно. И потом я слушал еще Панишат, и меня поразили слова там о Брахмане. Я не помню, из какого-то места. Тем более сейчас после этих заседаний. Ну, слава Богу. Мы с тобой в одном, по-моему. Ой. И, в общем, это все было так правильно. Они такие смиренные были. Эта милиция наезжала на них. А Вишванатра Прабу, у него была в руках Бхагавад-гита из Ленинки. И он говорил, посмотрите, здесь штамп библиотеки. И все это смирение, и это так выражало смирение его. Там кто-то бы возмущался, а он так смиренно с ними разговаривал. И у меня все время в голове была такая мысль, все это подтверждает истинность этого знания. И то, как Вишвамитра Прабху ведет себя, и как Сатананда сказал, а это же не полное знание. И сразу этого слил. И вкус просада. И потом как-то Вишвамитра Прабху пришел, говорит, будем петь. И он взял стакан, по-моему, взял стакан просто, не было каратал. И стал ложечкой стучать по стакану и очень прекрасно начал петь. И я подумал, какие это люди прекрасные, как я хочу быть среди них, как я хочу завоевать их симпатии. Они такие необычные и они такие чистые. И я понял, что я действительно сейчас верю в Бога. Но до этого я тоже молился. Но это уже было какое-то новое, более близкое для меня проявление Бога. То есть Бог из какого-то словесного сочетания слов, словесного сочетания звуков или букв, слово Бог, оно обрело какую-то более реальную форму через этих людей. Я тут же принял их, ну, как очень старших, очень знающих о себя совершенно, совершенно никчемного. Потом пошел, купил четки. Они мне сказали, где продаются. В ГУМе продавались чудесные такие бусы шафранового цвета. Нет, пластмассовые. Я купил, нанизал их, и получились чудеснейшие четки. Вот, потом они все купили курточки с капюшонами такие из вельвета. И я тоже купил курточку. Я помню, одел капюшон, и сатана так посмотрел на меня, сказал: «Да вы как монах». Я посмотрел в зеркало и увидел себя действительно обновленным. Так, я не знал, что я потом стану брахмачари, что не будет семьи. И это все было как-то так пророчески. Вот. Потом в другой раз я приехал, я чего-то попадал все время на... Ну, два раза я попадал на встречи милиции, с милицией. И опять нас забрали. Уже был Ананда Шанти. Я помню, вошел и видел, как он в прихожей повторяет мантру. Он ходил просто. На нем была жилетка, рубашка с галстуком. И он просто ходил и очень, очень необычно повторял Хари Кришна. И лицо такое светлое, смиренное было. А люди любопытствующие собирались, они были переполнены интересом. И вот мы только-только собрались, и Санат Кумар начал уже киртан. И все ждали, когда, по-моему, Махарадж его звали. Все. Конечно, он был саньяси. Когда Махарадж начнет лекцию давать, и тут милиция пришла. Да. И всех стали переписывать. И я обратил внимание, как он так тоже с достоинством вел себя спокойно. Они спросили: а где вы работаете? Он сказал: нигде. Я знал, что за одну эту фразу очень много можно получить, достаточно. Ну, так спокойно. Я нигде не работаю. Но я подумал, вот как он смело ведет себя. И, в общем, нас всех переписали. Вот, и все на этом закончилось. Мы стали расходиться. И потом я позвонил в Москву. Спросил: ну как, что там, что со Свами Махараджем? Или Барадвадж приехал и сказал, что да ничего, говорит, это не первый раз его забирают, но его Кришна бережет. Он говорит, что он нигде не работает, но ему ничего не предъявляют. Ну вот так я познакомился. Не знаю, если это подробно рассказывать, так, по-моему, все это, всю книгу займет. Начали брать. Ну, это началось где-то в конце апреля 82-го, по-моему, арестовали с вами Махараджа, по-моему, зимой еще. Раньше его забрали где-то в феврале, может, или... Может, даже 81-го года. Потом Экату забрали, но выпустили. Вот. И Барадвадж все это мне сообщал. А потом он... сообщил мне, что Сатананда уехал из Москвы, и и Сучару тоже уехал. Или тогда ты еще с Сергеем был? Да, их нету. Вот. И потом он сказал, что забрали Вишвамитру. Но Бхардваж еще, по-моему, был на свободе, да. И потом исчез Бхардваж. Вот. И я остался один. Прошло лето. И в конце лета, по-моему, или под осень уже, мне позвонил брат Бхардваджа, Костя, и сказал: Валентин сейчас в больнице находится. Он просил, чтобы ты зашел к нему. Вот, и я приехал к ним. Ну, в Днепропетровске. Да. Или это было в 83-м году? Не, наверное, это было в 83-м. Одним словом, Бхардваж исчез. Я подумал, ну хорошо, хоть его не забрали. Но я оставался без новостей. Никакие телефоны не отвечали. Но обычно я звонил Вишвамитре Прабу, его телефон не отвечал. Я написал ему письмо. Сатананды телефон тоже не отвечал. Вернее, по-моему, мать его отвечала, что его нету дома. Я подумал, ну что-то не то. Но у меня был календарь праздников, самое главное, переписан тетрадь. Я поэтому следовал праздникам. А я не знал их. Я не знал. И тогда их практически не было. И, по-моему, тогда как раз Ачюту забрали в армию. Он познакомился с сознанием Кришны на ровно полгода раньше, чем я. То есть он в 80-м году познакомился. И, по-моему, либо весной, наверное, весной его забрали в армию. Или в конце даже 80-го. Вот, и я остался один, но у меня был календарь праздников, у меня были четки. Вот, но 12 мая меня забрали с работы, посадили в машину, привезли домой. Нет, 82-го. 12 мая у меня как раз день рождения. Да. И меня забрали с работы. Я понял, что это КГБшник. Я до этого читал уже книжку «Как вести себя на допросе». Да, другие книги. Да, я понял, что в принципе это, ну, не так серьезно, потому что не составляется протокол. Просто они хотели, ну, задарма получить материал. Вот, и меня допрашивали неделю примерно. Неделю допрашивали. Не, меня вызывали. Где меня допрашивали? Где это было? Ну, вначале со мной, я понял, работала милиция. Вот. Но уже там я заметил, сидит какой-то человек молча рядом. Делает вид, что он ни при чем. Да. Да. И потом меня уже вызвали в КГБ. Вызвали Сергей Николаевич Ткаченко. Мною занимался. Вот. И он выспрашивал меня все это. Ну, спрашивал, вы разве не знаете, что это от сыра уйдет? Я говорю, нет, не знаю. Ну, какие-то такие. Он особо обо мне не знал, но особо много не знал обо мне. Но он видел, что я встревожен. Этому было достаточно. Я ничего особенного не знал. Просто где происходили встречи, я говорю, ну так-то и так. Но я прикрыл Барадваджа. Я сказал, что я познакомился случайно в Москве. На каком-то бульваре был книжный рынок тогда, я не помню, в центре. На Кузнецком, да, или мосту, или бульваре. Я пришел туда, меня интересовала йога, я познакомился с людьми, и вот так я, ну, познакомился с сознанием Кришны. Я решил Барадваджа спрятать так. Вот. Ну и потом, в общем, меня неделю допрашивали. И после этого я буквально через день-два меня схватил аппендикс. Я подумал, это я, наверное, совершил оскорбление, когда меня допрашивали. У меня была такая твердая уверенность. Меня прооперировали. И я вернулся домой и стал увеличивать повторение. Делать было нечего. Я был на больничном. Я стал повторять по много мантры. Я решил не менее 48 кругов в день. И так я где-то недели две повторял примерно, ну не меньше 48 кругов, добирался где-то до 100 с чем-то кругом. И я почувствовал очень сильно, как мантра влияет. И моя вера окрепла. Это были такие очень незабываемые дни. Я был свободен, меня никто не трогал, жена уходила на работу, я был предоставлен сам себе. Ну, правда, четки забрали, но я другие сделал. И вот две эти недели они, собственно, фундамент заложили. Я, ну, на каком-то уровне поверил в святое имя. Вот потом пошел на работу, на работе там на меня. На работе все закончилось собранием. Собрали, ну там, представителей партии, комсомольцев, профсоюз. Ну да, так беседа, и был этот КГБшник Ткаченко. Да, в 82-м году, уже осенью. Ну я дал, ну как бы раскаялся. Ну это, собственно, и ожидалось. Они попросили меня прочесть Хари Кришна мантру. Я подумал, ну нужно как-то милость пролить. И я с большим старанием так очень внимательно прочел. И они стали перешептываться между собой. И потом кто-то из них сказал, что, ну вот видите, вы когда читали, у вас лицо ненормальное было. То есть точно она психику корябает, эта мантра. Ну, я не стал спорить. И рассказывал о вегетарианстве им. И они слушали. И после этого главный инженер подошел ко мне через время и сказал, а я вот водку перестал пить. Вы тогда же говорили, что нельзя водку. Но пока от мяса я не могу отказаться. Так было и смешно, и страшновато. Ну, она не совсем, да, не совсем проповедью была, но удивительно, что этот главный инженер так принял это серьезно. А потом в декабре мне неожиданно пришла повестка ехать в Москву на суд. Вот. По-моему, это было уже было в декабре 82-го. Да, над Вишвамитрой и Сатананной. Ну, наверное, да. Их же не год держали там после ареста. Их сразу, да. И я приехал. Ну, пришел там, отметился где-то. Там Болчара такой КГБшник сидел. Рафа Рамадар, его помнит фамилия. Ну вот я отметился и увидел знакомые лица. Там Ягья была, я ее тоже встречал. Ягья, ну и конечно сестра Сатананды. Вот, по-моему, этого Гопа Вриндаполы там и не было. Может. А? Но я тогда ее толком не знал. Может, была. Ну и потом они там начали возмущаться, приехали прибалты двое. Ну вот из Прибалтии. И как-то как бэшники они на входе сидели, сразу вычислили. Сказали, вы откуда? У вас паспорта есть? Сказали, ну мы из Латвии там или. И он сразу же машину вызвал их. И их увезли в психбольницу. Прямо. Они начали спорить, ну их закинули туда и все. И этот КГБшник как-то меня выделил, потому что я был одет прилично, так достаточно официально. А преданные как-то вольно были одеты. И он подозвал меня, говорит, я думаю, вы дадите хорошее показание. Так, ну, увесисто на меня смотрел. Да. И потом настало мое время давать показания свидетельские. Вот. Я начал говорить, там, ну, так, достаточно осторожно. И судья или кто-то там из помощников спросил, а как вы думаете, кто был лидером? Я говорю, ну, я особо не мог понять. Я действительно даже и не знал, кто был лидером в Москве. И они начали намекать на то, что Крицкий был лидером. Я сказал, нет-нет, Крицкий не мог быть лидером. И привел какие-то доказательства. Я сказал, что его там никто не слушал. И я увидел, как, ну, Вишваметра так оживился сразу. Поднял руку и сказал, да-да, это вот все придумано. А они очень обиделись, у них уже была какая-то версия, вот, и вдруг я вот так вот ее разрушаю. И тогда судья сказал, а вы знаете, что вы очень легко можете из свидетеля стать обвиняемым? Вот, и они были очень недовольны. И когда я проходил мимо КГБшника, и он тоже так посмотрел на меня, сказал, ну вот ж, по-моему, он сказал что-то такое негативное. Тоже насчет того, как легко стать из свидетелей подсудимым. Или он сказал, что вот я на вас надеялся, но вы не оправдали ожиданий. Я не помню. Но он так был рассержен на меня. Да, вот фамилия такая знакомая. Да, мерзавец такой, ну видно по физиономии такой. Волкодав. И был момент, когда Радха Дамодар зашел с магнитофоном. У него в портфеле был магнитофон такой примитивный, какой-то здоровый, катушечник. Такой, да, примитивный русский, дубовый магнитофон. И там этот магнитофон, по-моему, даже видно был. Он еле-еле там вошел в его портфель. Да, и он стал требовать, чтобы его пропустили в зал.
Там имущество, которое мне
изъяли. Да, и он так прижимал руки к груди. Но они его не пустили, да? Не пустили ж тебя, по-моему. Да. И Радха Дамодар настаивал, так настаивал, но в конце концов тот как-то. Да. И Радха Дамодара вывели. Я помню, прохаживался отец Вишваметры, профессор. Имя, отчество не помню, и мать его тоже. Смиренные такие люди достаточно. Ну, может, они были приглушены этой бедой, которая свалилась. И я помню, мать подходила к этому КГБшнику и говорила: если вы отпустите нашего Володю, мы вам в ноги вообще упадем. Но понятно было, там речь не шла уже о том, чтобы отпустить. А этот профессор прохаживался и говорил: это все вот эти веды, все это веды довели. Вот. И потом много, ну, какое-то время спустя, сколько, в 90-м году, мать приезжала в Днепропетровск, оказывается, у нее там родственники, мать Вишваметры, и она нашла наш центр, она узнала наш адрес, она пришла, мы с ней встретились, и она меня очень благодарила. Говорила: спасибо вам, что вы тогда вот так выступили. Хотя это, ну, какого-то видимого эффекта не произвело, но, говорит, меня поддержало. И она говорит: у вас хороший... Ну, уже отец умер его. Вишваметри, отец умер. Но у меня осталось о ней хорошее впечатление. Интеллигентный человек такой. Ну, что делать, уже возраст... Не... Да. И потом я с преданными договорился, это 2 дня, что я там 2 дня был, и они меня поселили в квартире Санат Кумара, где тогда жил еще не инициированный будущий Кришна Кумар, Леша Шумна. Квартира Санат Кумара. Нет, сейчас не вспомню. Ну, в каком-то новом районе. И он там жил.
Он не был женат еще.
Но он жил уже с Матаджи, как ее. Но потом она Джамбавати стала тогда, по-моему. Надежда ее звали. Я помню, приехал. Вот и... Ну, 82-й же. Ну, я после суда, мне преданный... Я с Радхадамодаром встретился после суда. Я спросил, где можно остановиться. Уже было поздно, пока я там дал показания. Он говорит: ну, поехали. И он меня привез на эту квартиру. Я там заночевал. У меня было немного продуктов. А Кришнакумар и Надя, они не умели готовить. Я показал, как готовить дал. Приготовил им мой любимый дал такой. Из бобов с томатным соком. Вот, и так я с ним познакомился. Что?
Как ему удалось?
Ну, он, видать, нигде. Да, не был замечен. Что еще? Как?
И дальше мы вернулись.
Ну да, я вернулся и остался один. Брадваджи не было, и я ничего о нем не знал. Я волновался, и, по-моему, ближе к весне, уже 83-го года, мне позвонил его брат и сказал, что Валик в больнице, просит, чтобы вы пришли. И я приехал на квартиру к нему. Мы, вернее, встретились с матерью его где-то и поехали в психбольницу. Да. Нет. И мы с его матерью поехали навещать моего дорогого наставника. Я помню, мы вошли в этот, ну, какой-то предбанник, какое-то место свиданий. Я стал ждать его, и вдруг он выходит такой в белой футболке. Ну, тело, он же гирями занимался, такой накачанный, светлый. И он своим видом вселил в меня уверенность. Его вначале поместили, ну, в легкий режим такой вот. И там много чего разрешалось. И он мог там мыться и легко по еде следовал нашим обетам. Я, по-моему, приготовил что-то для него и передал ему продукты или приготовленное. И мы могли более или менее спокойно так поговорить. Я помню еще, сестра как-то посмотрела: а вы кто, кем приходитесь? Я говорю: ну, я брат его. И она так посмотрела на него, на меня. Говорит: о, что-то у вас в глазах есть. Одинаково. Хотя мы с Бородважем, по-моему, абсолютно не похожи. Да, что-то в глазах у вас есть. Ладно, проходите. И мы сели с ним, поговорили. Он, ну, мог там достаточно откровенно разговаривать. И потом он стал просить, чтобы я передал ему там кассеты, чтобы послушать, и литературу. И тогда уже было напечатано, по-моему, Раджавиди. Но у меня, по-моему, не было этого. Ну, какие-то листки у меня где-то оставались. И что-то я ему передал, но я помню, кассету ему отдал музыки. И потом мы договорились, что я приду через какое-то время, в какой-то день. Но опять позвонил брат или мать, позвонила его и сказала, что к нему теперь нельзя ходить. Его перевели в более строгое отделение. Вот. И, по-моему, она мне сказала, что у него нашли вот эти все вещи, сделали обыск там, нашли эту катушку, нашли какие-то листки, а он там проповедовал наркоманам. И как-то, когда я пришел еще до того, как его вот там тоже вычислили, и он сказал: подойди к окну, ты увидишь, как мы поем. И вот он сидел в окружении 3-4 каких-то парней, и они пели Хари Кришна. Психушки, да. И он мне показывал, что это для него как, ну, ничего не значит, как послану из рогатки. Но потом его перевели, да, в тяжелое отделение. Вот, где даже в туалет за ним ходил санитар. И его стали колоть. Но он стал уклоняться, он стал ладить как-то с персоналом, вести себя как-то так очень деликатно с ними. И эти сестры, ну, закрывали глаза на то, что он использовал, ну, как он знал, когда придут давать таблетки, и при этом клал мякиш в конце языка, под язык. И когда ему давали таблетку, он брал ее и приклеивал к этому мякишу. Вот. Ну и там такая контрольная проверка. Ну а теперь высуни язык, открой рот, покажи. То есть они хотели убедиться, что он проглотил. Он высовывал, и там ничего не было. Вот. И так он избегал этих таблеток. Я помню, однажды принес ему... Или нет? Это нужно отдельно вспоминать. Ну, в общем, он там держался очень геройски. Да, там ничего нету вообще. Вообще какая-то цирковая книга. Что-то выдумано. Ну, выдумка совершенная. Хотя он упоминает там Бхарадваджа. Но то, что там есть, практически никакой связи с реальностью не имеет. И потом Бхарадваджа передал записку через мать или через брата. Он сказал: не приходи, потому что если ты будешь приходить, но они будут продолжать подозревать меня. Поэтому давай сейчас никаких отношений. Я буду вести себя идеально, потому что иначе они меня тут оставят. Я перестал приходить. И прошел. И так прошло время до осени. И вдруг осенью он мне позвонил и сказал: меня выпустили. Вот. И мы встретились с ним. И он сказал, что он уехал, уезжает в Прибалтику, потому что КГБ сказала: если ты останешься здесь, мы тебя... он понял, что мы тебя удавим здесь. Они, скорее всего, деликатно сказали: мы не советуем тебе здесь оставаться. Интересно, как бэшники такое своеобразное впечатление производили, что людей, очень как бы настроенных к тебе. Да, но в то же время ты чувствовал, что одно неверное слово, и все, и ты загремел. И поэтому я старался очень-очень осторожно разговаривать. Я уже читал литературу, я знал, какую функцию выполняет КГБ. И тем более у меня во время обыска нашли материал такой диссидентский. Это была книга или журнал «Из-под глыб» назывался. И там была статья Солженицына «Образованщина». Потрясающая статья о русской интеллигенции. И у меня нашли также «Вехи». Прекрасный фантастический журнал. Это вы читали, наверное, его? Да?
Я читал «Вехи», только
были. Но дореволюционные.
Это...
Да, вот те Семен Франк, Николай Берегая. Вообще, я стал говорить, что я хотел писать кандидатскую диссертацию с критикой «Вех». Вот. А это же откуда у тебя? И вот эта книжка «Из-под глыб» со статьей Солженицына. Я сказал, купил в Москве там и так далее. В общем, сурово было немного. Хорошо, я к этому времени отдал «Архипелаг ГУЛАГ». У меня был переписанный. Но это когда у меня обыск был. В 82-м. Да. И потом Бхарадваджа уехал в Прибалтику. В Ригу, да. А за это время как-то на меня вышел, один будучи преданный. Как мы с ним познакомились первый раз. Через одного человека у нас в городе, который, наверное, был главным эзотериком в ту эпоху, когда вообще ни книги Блаватской нельзя было достать, ничего. Да, и он направил ко мне одного парня, и тот как-то сразу, я ему рассказал, как мантру повторять, и он стал повторять мантру, и потом своего друга привел. И вот мы так стали встречаться втроем. Нет, да какие инициированные? Нет, и до сих пор не инициированные. И они приходили, и я оставил записи. У меня уже снова появились записи. Я, по-моему, у Кришнакумара взял. Но это все было очень осторожно. Но самое главное, я готовил просад, угощал их, и они просто блаженствие были. И потом мы хлопали в ладоши и пели Хари Кришна. И было здорово. Потом появился Марик. Вот. Который на время уехал в Москву, там где-то блуждал, жил у жены Экаты. Вы, наверное, не знали ее, Марина, по-моему, звали или как. Вот, жил в Москве, потом вернулся, и там он не нужен, и здесь не нужен. И потом еще один преданный, позднее Бхагаватачарья, тоже присоединился, да, в Днепропетровске, Прадвашему проповедовал, в то время, когда он как бы уехал в Ригу, но наездами приезжал в Днепропетровск и скрытно от меня собирал людей, ну, наркоманов, можно сказать. И проповедовал им, и они киртаны пели, и так вот Бхагаватачарья познакомился. А потом, когда он совсем уехал в Ригу, он понял, что тут его будут забирать в Днепре. Он мне передал Бхагаватачарью, отдал адрес ему мой. И однажды он пришел ко мне, мы с ним познакомились, и вот так у нас организовалась группа какая-то. Вот, и понемногу наступил 85-й год. И к этому времени я решил, что я должен полностью следовать всем принципам. Уже родился сын. И мне было стыдно, ну, чему-то не следовать. Понятное дело. Я ушел из дому. Ну, вернее, случилось не так. Опять же, Бхардвадж виноват. Вернее, виновата моя тетка, которая умерла. В 84-м году моя тетка умерла. Но перед смертью я приходил к ней, поил ее, ну, просадом. Она уже есть не могла, у нее инфаркт или инсульт был накрест парализован. Инсульт, да. Но я читал ей Евангелие и поил компотом предложенным. Ну и до этого она любила меня и сказала: «Женя, я хочу тебя оставить наследство». И она составила завещание на меня. У нее было 1000 рублей или 1000 с чем-то. Тогда это были огромные деньги. И она завещала мне эти деньги. Я сказал: «Тетя, я эти деньги хочу использовать, ну, на Кришну». Я помню ее такой угасающий голос, слабый, он сказал: «Не все». Вот, я говорю: «Хорошо, хорошо». Вот, и потом она умерла. Я помню, мне было тяжело в этот день, я любил ее очень. Но все равно я спел Гаура-Арати, я пел 4 службы в день. Вот Мангала-Арати, Гуру Пуджу, ну, духовному учителю Шриле Прабхупаде. И по дороге домой с работы я пел Гаура-Арати. 4 службы старался. Потому что я был один, Прадваш был далеко. В Москву нельзя было ездить, там были обыски все время. Да. Уже был другой процесс. И вот так мы собирались, отмечали праздники. И в 85-м я ушел из дома. Да, но когда тетка умерла, я пошел, получил наследство. И у меня уже была встреча, что сразу после сберкассы я встречаюсь с Бхардвадж. Я встретился и отдал ему эти деньги. И Бхардвадж так по-особенному посмотрел вверх и сказал: «Ты даже не представляешь, какую милость прольет на тебя Кришна за эти деньги». Но эти деньги ясно должны были пойти на печатание книг. Они и пошли. Они ушли в Армению. И под вечер я вернулся домой. И жена спросила: ну что, ты получил наследство тети Тани? Я говорю: да. А где деньги? Я говорю: я отдал Барадваджу Валентину на печатание книг. Ну и разразилась сцена. И где-то через полчаса, через час я шел под дождем с чемоданом. Меня выгнали из дома. И шел дождь.
Даже не пришли.
А?
А куда вы пришли?
Я пришел к Вите Серому. Вот этот парень, который нашел меня через этого эзотерика. У него была квартира, но он жил с женой и дочкой. Я с чемоданом пришел к нему. И он сказал: ну ладно, поживи у меня. И я жил, и у меня было служение. Барадваш мне передал Бхагаватам в однотомную вот эту вот. На английском, да. И сказал, какую часть сфотографировать, и я буду ее переводить. Ну, дал мне перевод, работа. Я переводил учение Господа Капилы. Эти главы. Да, я же говорю, 85-й год. Да. Я приходил после работы, у меня всегда джапа была вычитана уже. И почитал прасад и садился. У меня всегда с 8 до 10 было время для перевода. Я 2 часа переводил, и за это время я читал Бхагавата. Прекрасного Бхагавата. И она какое-то время была у нас в одном томе. И там же эта иллюстрация Кришны Радхарани. Это было все так фантастично. И мы ее ставили на алтарь и поклонялись Свите. Вот. Я, в общем, переводил, а Витя печатал на машинке. И к концу месяца Витя, так пряча глаза, сказал: ну, конечно. Я спросил, ну так, в веселом настроении: а как Галя относится? Мне кажется, все нормально. А он так опустил глаза и сказал: ну, может, день-два ты еще можешь прожить здесь. Потому что Галя вообще категорически против. Я стал думать, куда устроиться. И вызвонил одного своего знакомого. И он меня устроил в аспирантское общежитие горного института. И там хорошая, нормальная комната с маленькой кухонькой и маленькими удобствами. То есть там был душ, унитаз и маленькая кухня. Я стал прекрасно там жить. И переводил каждый вечер. А за это время Бхагаватачарья уехал в Москву, пожил там какое-то время и вернулся в Днепропетровск и стал жить со мной. Это было одно из самых прекрасных времен. Первый раз я жил с преданным долго. Мы где-то месяц жили вместе, это была весна. И мы готовили вместе прасад, или он готовил, а я ходил на работу и вечером переводил и читал ему перевод. Он не знал английского, а я так немного знал. Но мы жили очень прекрасно. Вставали рано, где-то в 4, в 4:30 мангала арати пели. Потом я садился, переводил, потом ел и уходил на работу. Потом возвращался, Бхагаватачарья готовил прасад изумительный. Я почитал прасад, садился и опять переводил. И очень счастливо. А Бхагаватачарья, уже тогда книги появились в Москве. Он ездил в Москву, брал эти армянские копии, привозил, и Витя их переплетал. И Бхагаватачарья пробовал распространять, и я пробовал распространять. Да, 85-й. Я помню, поехал на Новый год в Москву. Вот. мы приехали тогда на квартире, по-моему, в Радхе Дамодара жил как раз. Радха Дамодар уехал, по-моему, в Анапу, а там жил Кришна Кумар. Вот. И мы приехали туда, я встретился с Бхарадваджем дорогим. Матаджи Ягья тогда была тоже. Они как мои гуру были. Вишвамитра, Сатананда, Бхарадвадж, Матаджи Ягья. Нет, в это время они не вышли. Я в общем говорю, да. Но в то время, ну как бы тон сильно задавала Ягья и Бхарадвадж. Ягья тогда милость была, по-моему. Она очень, очень сильно проповедовала. И она говорила, я Ягья, я должна быть принесена в жертву. То есть меня заберут. Угу. Харе Кришна.